А. Н. Леонтьев. Мотивы, эмоции и личность. Примечание. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. Москва, 1975 год. Конец. Примечание. Итак, в основании личности лежат отношения соподчиненности человеческих деятельностей, порождаемые ходом их развития. В чем, однако, психологически выражается эта подчиненность, эта иерархия деятельностей. В соответствии с принятым нами определением мы называем деятельностью процесс, побуждаемый и направляемый мотивом, тем, в чем опредмечена та или иная потребность. Иначе говоря, за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов. Мы приходим таким образом к необходимости вернуться к анализу мотивов и рассмотреть их развитие, их трансформации, способность к раздвоению их функций и те их смещения, которые происходят внутри системы процессов, образующих жизнь человека как личности. В современной психологии терминов «мотив», «мотивация», «мотивирующие факторы» обозначаются совершенно разные явления. Мотивами называют инстинктивные импульсы, биологические влечения и аппетиты, а равно переживание эмоций, интересы, желания. В пестром перечне мотивов можно обнаружить такие, как жизненные цели и идеалы, но также и такие, как раздражение электрическим током. Нет никакой надобности разбираться во всех тех смешениях понятий и терминов, которые характеризуют нынешнее состояние проблемы мотивов. Задача психологического анализа личности требует рассмотреть лишь главные вопросы. Прежде всего, это вопрос о соотношении мотивов и потребностей. Я уже говорил, что, собственно, потребность – это всегда потребность в чем-то, что на психологическом уровне потребности опосредствованы психическим отражением и притом двояко. С одной стороны, предметы, отвечающие потребностям субъекта, выступают перед ним своими субъективными сигнальными признаками. С другой, сигнализируются, чувственно отражаются субъектом и сами потребностные состояния. В простейших случаях, в результате действия интероцептивных раздражителей. При этом важнейшие изменения, характеризующие переход на психологический уровень, состоит в возникновении подвижных связей, потребностей с отвечающими им предметами. Дело в том, что в самом потребностном состоянии субъекта предмет, который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До своего первого удовлетворения потребность не знает своего предмета. Он еще должен быть обнаружен. Страница 72. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый, представляемый, мыслимый предмет – свою побудительную и направляющую деятельность функции, то есть становится мотивом. Примечание. Смотрите Леонтьев А.Н. «Потребности, мотивы, эмоции». Москва, 1972 год. Конец примечания. Подобное понимание мотивов кажется по меньшей мере односторонним, а потребности – исчезающими из психологии. Но это не так. Из психологии исчезают не потребности, а лишь их абстракты. Голые, предметно ненаполненные потребности – состояние субъекта. Абстракты эти – появляются на сцене в результате обособления потребностей от предметной деятельности субъекта, в которой они единственно обретают свою психологическую конкретность. Само собой разумеется, что субъект, как индивид, рождается наделенным потребностями. Но, повторяю это еще раз, потребность, как внутренняя сила, может реализоваться только в деятельности. Иначе говоря, потребность первоначально выступает лишь как условие, как предпосылка деятельности, но как только субъект начинает действовать, тотчас происходит ее трансформация. Потребность перестает быть тем, чем она была виртуально, в себе. Чем дальше идет развитие деятельности, тем более эта предпосылка превращается в ее результат. Трансформации потребностей отчетливо выступают уже на уровне эволюции животных. В результате происходящего изменения и расширения круга предметов, отвечающих потребностям и способов их удовлетворения развиваются и сами потребности. Это происходит потому, что потребности способны конкретизироваться в потенциально очень широком диапазоне объектов, которые и становятся побудителями деятельности животного, придающими ей определенную направленность. Например, при появлении в среде новых видов пищи и исчезновении прежних пищевых потребностей, пищевая потребность, продолжая удовлетворяться, вместе с тем впитывая теперь в себя новое содержание, то есть становится иной. Таким образом, развитие потребностей животных происходит путем развития их деятельности по отношению ко все более обогащающемуся кругу предметов. Разумеется, что изменение конкретно предметного содержания потребностей приводит к изменению также и способов их удовлетворения. Конечно, это общее положение нуждается во многих оговорках и пояснениях, особенно в связи с вопросом о так называемых функциональных потребностях. Но сейчас речь идет не об этом. Главное заключается в выделении факта трансформации потребностей через предметы в процессе их потребления. А это имеет ключевое значение для понимания природы потребностей человека. В отличие от развития потребностей у животных, которое зависит от расширения круга потребляемых ими природных предметов, потребности человека порождаются развитием производства. Ведь производство есть непосредственно также и потребление, создающее потребность. Иначе говоря, потребление опосредствуется потребностью в предмете, его восприятием или мысленным его представлением. В этой отраженной своей форме предмет и выступает в качестве идеального внутренне побуждающего мотива. Примечание. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страницы 26-29. Конец примечания. Однако в психологии потребности чаще всего рассматриваются в отвлечении от главного, от порождающей их раздвоенности потребительного производства, что и ведет к одностороннему объяснению действий людей непосредственно из их потребностей. При этом иногда опираются на высказывания Энгельса, извлеченные из общего контекста его фрагмента, посвященного как раз роли труда в формировании человека, в том числе, разумеется, также и его потребностей. Марксистское понимание далеко от того, чтобы усматривать в потребностях исходный и главный пункт. Вот что пишет в этой связи Маркс. Кавычки. «В качестве нужды, в качестве потребности, потребление само есть внутренний момент производительной деятельности, но последнее есть исходный пункт реализации, а потому и ее господствующий момент, акт, в котором снова превращается весь процесс. Индивид производит предмет и через его потребление возвращается опять к самому себе». Кавычки закрыты. Маркс Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 30. Итак, перед нами две принципиальные схемы, выражающие связь между потребностью и деятельностью. Первая воспроизводит ту идею, что исходным пунктом является потребность, и поэтому процесс в целом выражается циклом «потребность, деятельность, потребность». В ней, как отмечает Л. Сеф, реализуется материализм потребностей, который соответствует домарксистскому представлению о сфере потребления как основной. Другая, противостоящая ей схема, есть схема цикла «деятельность, потребность, деятельность». Эта схема, отвечающая марксистскому пониманию потребностей, является фундаментальной также и для психологии, в которой никакая концепция, основанная на идее двигателя, принципиально предшествующего самой деятельности, не может играть роль исходной, способной служить достаточным основанием для научной теории человеческой личности. Кавычки закрыты. Примечание. CFL. Марксизме. Et théorie de la personnalité. Париж, 1972 год. Преобразование потребностей на уровне человека охватывает также и прежде всего потребности, являющиеся у человека гомологами потребностей животных. Голод, замечает Маркс, есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают мясо с помощью рук, ногтей и зубов. Кавычки закрыты. Маркс Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 28. Хотя потребности человека, удовлетворение которых составляет необходимое условие поддержания физического существования, отличается от его потребностей, не имеющих своих гомологов, у животных, различие это не является абсолютным, и историческое преобразование охватывает всю сферу потребностей. Самое же главное состоит в том, что у человека потребности вступают в новые отношения друг с другом. Верно, конечно, что общий путь, который проходит развитие человеческих потребностей, начинается с того, что человек действует для удовлетворения своих элементарных витальных потребностей. Но далее это отношение обращается, и человек удовлетворяет свои витальные потребности для того, чтобы действовать. Это и есть принципиальный путь развития потребностей человека. Путь этот, однако, не может быть непосредственно выведен из движения самих потребностей, потому что за ним скрывается развитие их предметного содержания, то есть конкретных мотивов деятельности человека. Таким образом, психологический анализ потребностей неизбежно преобразуется в анализ мотивов. Для этого, однако, необходимо преодолеть традиционное субъективистское понимание мотивов, которое приводит к смешению совершенно разнородных явлений и совершенно различных уровней регуляции деятельности. Здесь мы встречаемся с настоящим сопротивлением. Разве не очевидно, говорят нам, что человек действует потому, что он хочет? Но субъективные переживания, хотения, желания и тому подобное не являются мотивами, потому что сами по себе они не способны породить направленную деятельность, и, следовательно, главный психологический вопрос состоит в том, чтобы понять, в чем состоит предмет данного хотения, желания или страсти. Еще меньше, конечно, оснований называть мотивами деятельности такие факторы, как тенденция к воспроизведению стереотипов поведения, тенденция к завершению начатого действия и так далее. В ходе осуществления деятельности возникает, конечно, множество динамичных сил. Однако силы эти могут быть отнесены к категории мотивов не с большим основанием, чем, например, инерция человеческого тела, действие которой тотчас обнаруживает себя, когда, например, быстро бегущий человек наталкивается на внезапно возникшее препятствие. Особое место в теории мотивов деятельности занимают открыто гедонистические концепции, суть которых состоит в том, что всякая деятельность человека якобы подчиняется принципу максимизации положительных и минимизации отрицательных эмоций. Отсюда достижение удовольствия и освобождение от страдания и составляют подлинные мотивы, движущие человеком. Именно в гедонистических концепциях, как в фокусе линзы, собраны все идеологически извращенные представления о смысле существования человека, о его личности. Как и всякая большая ложь, концепции эти опираются на фальсифицируемую ими правду. Правда эта состоит в том, что человек действительно стремится быть счастливым, но психологический гедонизм как раз и вступает в противоречие с этой настоящей большой правдой, разменивая ее на мелкую монету подкреплений и самоподкреплений в духе скиннеровского бихевиоризма. Человеческая деятельность отнюдь не побуждается и не управляется так, как поведение лабораторных крыс с вживленными в мозговые центры удовольствия электродами, которые, если облучить их включению тока, бесконечно предаются этому занятию. Примечание. Смотрите Гельгорн Э. Луфбороу Дж. «Эмоции и эмоциональное расстройство». Москва, 1966 год. Конец примечания. Можно, конечно, сослаться на сходные явления и у человека, такие как, например, потребление наркотиков или гиперболизация секса. Однако явления эти решительно ничего не говорят о действительной природе мотивов, об утверждающей себя человеческой жизни. Она ими, наоборот, разрушается. Несостоятельность гедонистических концепций мотивации состоит, разумеется, не в том, что они преувеличивают роль эмоциональных переживаний в регулировании деятельности, а в том, что они упрощают и извращают реальные отношения. Эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и механизмом ее движения. В свое время Дж. С.Т. Миль писал: «Я понял, что для того, чтобы быть счастливым, человек должен поставить перед собой какую-нибудь цель, тогда, стремясь к ней, он будет испытывать счастье, не заботясь о нем». Такова хитрая стратегия счастья. Это, говорил он, психологический закон. Эмоции выполняют функцию внутренних сигналов, внутренних в том смысле, что они являются психическим отражением непосредственно самой предметной действительности. Особенность эмоций состоит в том, что они отражают отношения между мотивами, потребностями и успехом или возможностью успешной реализации, отвечающей им деятельности субъекта. Примечание. Сходное положение высказывается в частности П. Фрессом. Кавычки. «Эмоциогенная ситуация, — пишет он, — не существует как таковая. Она зависит от отношений между мотивацией и возможностями субъекта». Кавычки закрыты. Фресс П. Эмоции в книге. П. Фресс и Ж. Пиаже. Редактор. Экспериментальная психология. Выпуск 5. Москва, 1975 год. Конец примечания. При этом речь идет не о рефлексии этих отношений, а о непосредственно чувственном их отражении, о переживании. Таким образом, они возникают вслед за актуализацией мотива, потребности и до рациональной оценки субъектом своей деятельности. Я не могу останавливаться здесь на анализе различных гипотез, которые так или иначе выражают факт зависимости эмоций от соотношения между бытием и долженствованием. Замечу только, что факт, который прежде всего должен быть принят во внимание, заключается в том, что эмоции релевантны деятельности, а не реализующим ее действием или операциям. Поэтому-то одни и те же процессы, осуществляющие разные деятельности, могут приобретать разную и даже противоположную эмоциональную окраску. Иначе говоря, роль положительного или отрицательного санкционирования выполняется эмоциями по отношению к эффектам, заданным мотивом. Даже успешное выполнение того или иного действия вовсе не всегда ведет к положительным эмоциям, оно может породить и резкое отрицательное переживание, сигнализирующее о том, что со стороны ведущего для личности мотива достигнутый успех психологически является поражением. Генетически исходным для человеческой деятельности является не совпадение мотивов и целей. Напротив их совпадения есть вторичное явление, либо результат приобретения целью самостоятельной побудительной силы, либо результат осознания мотивов, превращающегося их в мотивы цели. В отличие от целей, мотивы актуально не осознаются субъектом. Когда мы совершаем те или иные действия, то в этот момент мы обычно не отдаем себе отчета о мотивах, которые их побуждают. Правда, нам нетрудно привести их мотивировку, но мотивировка вовсе не всегда содержит в себе указание на их действительный мотив. Мотивы, однако, не отделены от сознания. Даже когда мотивы не сознаются, то есть когда человек не отдает себе отчета в том, что побуждает его совершать те или иные действия, они все же находят свое психическое отражение, но в особой форме, в форме эмоциональной окраски действий. Эта эмоциональная окраска, ее интенсивность, ее знак и качественная характеристика выполняет специфическую функцию, что и требует различать понятие эмоции и понятие личностного смысла. Их несовпадение не является, однако, изначальным. По-видимому, на более низких уровнях предметы потребности как раз непосредственно метятся эмоцией. Несовпадение это возникает лишь в результате происходящего в ходе развития человеческой деятельности раздвоения функций мотивов. Такое раздвоение возникает вследствие того, что деятельность необходимо становится полимотивированной, то есть одновременно отвечающий двум или нескольким мотивам. Примечание. Это задано уже принципиальной структурой трудовой деятельности, которая реализует двойное отношение к результату труда, его продукту, и к человеку, другим людям. Конец примечания. Ведь действие человека объективно всегда реализует некоторую совокупность отношений к предметному миру, к окружающим людям, к обществу, к самому себе. Одни мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем придают ей личностный смысл. Мы будем называть их смыслообразующими мотивами. Другие, сосуществующие с ними, выполняя роль побудительных факторов, положительных или отрицательных, порой остро эмоциональных, эффективных, лишены смыслообразующей функции. Мы будем условно называть такие мотивы мотивами-стимулами. Характерная черта. Когда важная по своему личностному смыслу для человека деятельность сталкивается в ходе своего осуществления с негативной стимуляцией, вызывающей даже сильное эмоциональное переживание, то личностный смысл ее от этого не меняется. Чаще происходит другое, а именно своеобразная, быстро нарастающая психологическая дискредитация возникшей эмоции. Это хорошо известное явление заставляет еще раз задуматься над вопросом об отношении эмоционального переживания к личностному смыслу. Примечание. Смотрите Бассин Ф.В. «К развитию проблемы значения и смысла. Вопросы психологии. 1973 год. Номер 6». Конец примечания. Распределение функций смыслообразования и только побуждение между мотивами одной и той же деятельности позволяет понять главные отношения, характеризующие мотивационную сферу личности. Отношения иерархии мотивов. Иерархия эта отнюдь не строится по шкале их близости к витальным биологическим потребностям, подобно тому, как это представляет себе, например, Маслоу. В основе иерархии лежит необходимость поддерживать физиологический гомеостазис. Выше – мотивы самосохранения, далее – уверенность, престижность, наконец, на самой вершине иерархии – мотивы познавательные и эстетические. Примечание Маслоу А. Motivation and Personality. Нью-Йорк, 1954 год. Конец примечания. Главная проблема, которая здесь возникает, заключается не в том, насколько правильно данная или другая подобная ей школа, а в том, правомерен ли самый принцип такого шкалирования мотивов. Дело в том, что ни степень близости к биологическим потребностям, ни степень побудительности и аффектогенности тех или иных мотивов еще не определяют иерархических отношений между ними. Эти отношения определяют складывающиеся связями деятельности субъекта, их опосредствованиями, и поэтому являются релятивными. Это относится и к главному соотношению, к соотношению смыслообразующих мотивов и мотивов-стимулов. В структуре одной деятельности данный мотив может выполнять функцию смыслообразования, в другой – функцию дополнительной стимуляции. Однако смыслообразующие мотивы всегда занимают более высокое иерархическое место, даже если они не обладают прямой аффектогенностью. Являясь ведущими в жизни личности, для самого субъекта они могут оставаться за занавесом и со стороны сознания, и со стороны своей непосредственной аффективности. Факт существования актуально несознаваемых мотивов вовсе не выражает собой особого начала, таящегося в глубинах психики. Неосознаваемые мотивы имеют ту же детерминацию, что и всякое психическое отражение, реальное бытие, деятельность человека в объективном мире. Неосознаваемое и осознаваемое не противостоят друг другу. Это лишь разные формы и уровни психического отражения, находящегося в строгой соотнесенности с тем местом, которое занимает отражаемое в структуре деятельности, в движении ее системы. Если цели и отвечающие им действия необходимо сознаются, то иначе обстоит дело с осознанием их мотива, того, ради чего ставятся и достигаются данные цели. Предметное содержание мотивов всегда, конечно, так или иначе воспринимается, представляется. В этом отношении объект, побуждающий действовать, и объект, выступающий в качестве орудия или преграды, так сказать, равноправны. Другое дело – осознание объекта в качестве мотива. Парадокс состоит в том, что мотивы открываются сознанию только объективно, путем анализа деятельности, ее динамики. Субъективно же они выступают только в своем косвенном выражении, в форме переживания желания, хотения, стремления к цели. Когда передо мной возникает та или иная цель, то я не только сознаю ее, представляя себе ее объективную обусловленность, средства ее достижения и более отдаленные результаты, к которым она ведет, вместе с тем я хочу достичь ее, или наоборот, она меня отвращает от себя. Эти непосредственные переживания и выполняют роль внутренних сигналов, с помощью которых регулируются осуществляющиеся процессы. Субъективно выражающийся же в этих внутренних сигналах мотив прямо в них не содержится. Это и создает впечатление, что они возникают эндогенно и что именно они являются силами, движущими поведением. Осознание мотивов есть явление вторичное, возникающее только на уровне личности и постоянно воспроизводящееся по ходу ее развития. Для совсем маленьких детей этой задачи просто не существует. Даже на этапе перехода к школьному возрасту, когда у ребенка появляется стремление пойти в школу, подлинный мотив, лежащий за этим стремлением, скрыт от него, хотя он и не затрудняется в мотивировках, обычно воспроизводящих знаемое им. Выяснить этот подлинный мотив можно только объективно, со стороны, изучая, например, игры детей в ученика, так как в ролевой игре легко обнажается личностный смысл игровых действий и, соответственно, их мотивов. Примечание. Смотрите Леонтьев А.Н. «Психологические основы дошкольной игры». Дошкольное воспитание, 1947 год, номер 9. Бажович Л.И., Морозова Н.Г., Славина Л.С. «Развитие мотивов учения у советских школьников». Известия Академии наук РСФСР, выпуск 36, Москва, 1951 год. Конец примечания. Для осознания действительных мотивов своей деятельности субъект тоже вынужден идти по обходному пути, с той, однако, разницей, что на этом пути его ориентируют сигналы переживания, эмоциональные метки событий. День, наполненный множеством действий, казалось бы, вполне успешных, тем не менее может испортить человеку настроение, оставить у него некий неприятный эмоциональный осадок. На фоне забот дня этот осадок едва замечается. Но вот наступает минута, когда человек как бы оглядывается и мысленно перебирает прожитый день. В эту-то минуту, когда в памяти всплывает определенное событие, его настроение приобретает предметную отнесенность. Возникает аффективный сигнал, указывающий, что именно это событие и оставило у него эмоциональный осадок. Может статься, например, что это его негативная реакция на чей-то успех в достижении общей цели, единственно ради которой, как ему думалось, он действовал. И вот оказывается, что это не вполне так, и что едва ли не главным для него мотивом было достижение успеха для себя. Он стоит перед задачей на личностный смысл, но она не решается сама собой, потому что теперь она стала задачей на соотношение мотивов, которые характеризуют его как личность. Нужна особая внутренняя работа, чтобы решить такую задачу и, может быть, отторгнуть от себя то, что обнаружилось. «Ведь беда, — говорил Пирогов, — если вовремя этого не подметишь и не остановишься». Об этом писал и Герцен, и вся жизнь Толстого – великий пример такой внутренней работы. Процесс проникновения в личность выступает здесь со стороны субъекта феноменально. Но даже и в этом феноменальном его проявлении Видно, что он заключается в выяснении иерархических связей мотивов. Субъективно они кажутся совершающими психологические валентности, присущие самим мотивам. Однако научный анализ должен идти дальше, потому что образование этих связей необходимо предполагает трансформирование самих мотивов, происходящее в движении всей той системы деятельности субъекта, в которой формируется его личность.